Я Господу благодарен за то, что могу быть сегодня здесь. Я вообще не планировал сегодня быть тут, но иногда исполняется изречение. Человек предполагает, Бог располагает. Мы, может быть, что-то планируем, и потом все изменяется. Я хотел бы этот вечер использовать для того, чтобы просто с нами в этом месте поговорить о том, что касается нас, что уже происходило, что еще может произойти для славы Господней. Так что мы действительно все можем быть вовлечены в дело Божие, и чтобы мы все хорошо чувствовали здесь, в этом собрании. Прежде чем мы об этом поговорим, я хотел бы четыре места Писания, которые мы читали, слышали сегодня, еще раз о них поговорить коротко. Это просто прекрасно знать, быть призванным Богом, быть введенным Богом, быть носимым Богом. И Он, Который выводит, Он ведь и вводит. И порой мы идем через пустыню, через засуху, через какие-то глубинные места, но обетование мы имеем, что мы достигнем цели в конце концов. И особенно из Исхода 19 главы были прочитаны нам эти слова важные. И брат, который читал это место, он ведь отметил, что в Ветхом Завете никто не мог встретиться с Господом, иначе бы он умер. В Новом Завете остается тот в смерти, который с ним не встречается. В Ветхом Завете Господь, когда со Своей славою Он прошел мимо Моисея, Он позволил Моисею видеть спину Господа, но лицо Господа Моисей не мог видеть. Бог ведь через закон человека приговорил, Бог отвернулся от человека, и поэтому Он не лицом повернулся к нему, но спиною. В Новом Завете иначе. В Новом Завете Он принял, взял на Себя всю нашу вину. Он понес эту вину, и это было отмечено, что Он нас к Себе притянул. Он привел нас к Себе для особенной цели — сделать нас Своей собственностью. Господь говорит здесь дословно, «Как на крыльях орлиных Я нес вас и вас принес сюда, к Себе». Не просто в какое-то место, ни к какой-то горе, ни к какому-то пророку. Он привел народ Божий к Себе, чтобы там говорить с народом Божьим. Так что это был не муж один, которого Бог призвал. Это был целый народ. Он только отдельных личностей использовал для того, чтобы говорить к народу, через них говорить к народу. Что мне впадает взор, в двойной степени важно здесь. Моисей был посредником между человеками и Богом. Он приносил то, что Бог ему поручал, приносил народу. И походил к Богу назад, к живому Богу, и приносил живому Богу ответ от народа. Он был посредником. Вы можете это читать, Деяния апостолов. Где это? В 7 главе или в 8 главе. Здесь муж Божий объясняет прекрасным образом эту мысль, что Моисей был посредником. Деяния апостолов, глава 7, со стиха 35. «Этого Моисея, которого они отвергли, когда сказали, кто поставил тебя главой и судьёю над нами? Именно его Бог послал главой и искупителем через посредничество ангела, который явился ему в терновом кусте». Он и есть тот, кто вывел их, творя чудеса и знамения в стране египетской и на Красном море, а также в течение 40 лет в пустыне. Это тот Моисей, который сказал израильтянам: «Пророка, как меня, воздвигнет вам Бог из соплеменников ваших». И он есть тот, кто при собрании общества в пустыне был посредником между ангелом, который говорил к нему на горе Синаи, и отцами нашими, тот самый, который принял живые слова, чтобы передать их нам, были действительно мужи Божьи, которые были в поручение от Бога, и к ним принадлежал Моисей. У него не было своей собственной вести, своего собственного дела. Он был частью того, что Бог делал в те дни. Он им Слово Божье нес к народу, а ответ народа он потом приносил Господу. Это мне очень нравится вообще-то, то, что здесь написано в 9 стихе 19 главы Исхода. «Моисей же передал Господу ответ народа». И мы также должны спрашивать себя, какой ответ мы можем дать Господу. Мы должны отвечать Господу, когда Он говорит с нами. Тогда должен быть ответ от нас идти. Народ ведь принял решение. Здесь, в 8 стихе, 19 глава Исхода. «Тогда весь народ единодушно ответил: «Все, что заповедал нам Господь, мы хотим исполнить». И когда Моисей передал Господу ответ народа, то Господь сказал Моисею: «В этот раз я приду к тебе в густом облаке, чтобы народ слышал, когда я буду говорить с тобою, и навсегда поверил тебе». Речь шла о том просто, чтобы люди слышали, что Моисей не только говорит о Боге, который где-то спрятан, но чтобы Господь слышимо говорил к Моисею, так, чтобы все могли слышать. Вы знаете, что народ Божий потом просил, чтобы Господь к ним больше не говорил. Они хотели, чтобы Моисей к ним дальше говорил. Вы можете об этом читать в 19 и 20 главе книги Исхода. Очень подробно здесь написано. В 20 главе Исхода, 18 стих и 19. «Когда же весь народ воспринял удары грома и пламенеющие молнии, и трубный звук, и дымящуюся гору, тогда они затрепетали и остались стоять вдали. И сказали Моисею: «Говори ты к нам, и тогда мы будем слушать. А Бог пусть не говорит с нами, иначе мы должны умереть». Вы чувствуете, что это было дело, о котором люди были впечатлены очень. Это были удары грома, это были трубный звук, пламенеющие молнии, дымящаяся гора. Все это происходило у них на глазах. И я рад очень, каждый раз, когда я в Святом Писании вещи читаю, где Бог лично, сверхъестественным образом на земле открывал Себя. Можно много говорить о Боге и писать, и проповедовать. Но если Бог Себя не открывает, как живой Бог, присутствующий Бог, тогда народу не было принесен ответ. Может быть, слова, но не ответ. Не всегда слова являются ответом. Бог имеет слова, а также и действия. Каждый раз, когда Он открывает Себя, вера тех, которым Он открывался, она подтверждалась, и вера их укреплялась. И я спрашиваю вас, кто из нас не не нуждается в укреплении веры. Мы все нуждаемся в укреплении веры. Мы все нуждаемся в новом мужестве, в новой уверенности служить Господу, Ему следовать и так далее. Мы Господу благодарны за все слова, которые были действительно прочитаны. Четыре места Писания, все были прекрасные. И все это несет нас на орлиных крыльях. Он взвалил нас на свои плечи и дальше понесет, до конца донесет нас. Что еще очень важно, мы находим в послании Петра, что Бог здесь в Ветхом Завете уже говорит, в 19 главе, мы же читали в Исходе, в 5 стихом. «Итак, если вы будете охотно слушаться указаний моих», так что не противясь, а охотно слушаться указаний моих и соблюдете завет мой, то вы будете из всех народов моей особой собственностью, ибо мне принадлежит вся земля, а вы будете мне царством священников и народом святым. Вот те слова, которые ты должен возвестить израильтянам. Примерно те же самые слова написаны в Откровении в первой главе. Откровение, глава первая, второе полустишье, пятого стиха. Но мы прочитаем весь пятый стих. И пятый стих прочитаем, первая глава Откровения, пятый стих. «И от Иисуса Христа, свидетеля верного, первородного из мертвых, и властелина над царями земли, Ему, который любит нас, и кровью Своей искупил нас от грехов наших, и сделал нас царским владычеством, священниками для Бога и Отца Своего. Ему принадлежит слава и власть во веки вечные. Аминь. Он нас содел таковыми, как в Ветхом Завете народ израильский был избран из многих народов, также и в Новом Завете община из многих племен, языков и народов была избрана как божественная собственность на основании искупления, которое произошло во Христе, в котором ведь все народы земли должны были благословенными быть. Не один народ, но все народы, все племена земные. Так написано, в тебе должны быть благословены все народы земли. И они действительно были благословены через Иисуса Христа, нашего Господа. В первом послании Петра, во второй главе, 9 стих написано: «А вы, напротив, народ избранный, царское священство, общество святого народа, народ избранный в собственность, и должны возвещать добродетели того, кто призвал вас из тьмы в чудный свой свет. Вас, которые были прежде не народ, а теперь народ Божий, некогда без Божьего милосердия, а теперь богатые Божьим милосердием». Мы могли бы из Оси еще читать из Ветхого Завета, где Бог сказал, что те, которые не искали Меня, те нашли Меня. И те, которые не были Моим народом, они должны будут называться сынами живого Бога. Бог в действительности через пророков всю искупительную историю уже наперед возвестил, которая потом и взяла свое развитие. И до самого конца это развитие происходит по написанному слову из Римлянам, Римлянов в 11 главы. 25 стих. Нам очень всем знакомое слово. И я уже думаю при этом о тех людях, которые народ израильский хотели насильственно христианизировать, и много ущерба принесли этим. Бог имеет свой путь с Израилем, Бог имеет свой путь с общиной Христовой. В Римлянам, в послании 11 главы, стоит 25 стихом, «Ибо я не хочу оставить вас, братья мои, в неведении об этой тайне, чтобы вы в мнимой мудрости не предались собственным мыслям, ибо ожесточение пришло на часть израильтян до того времени, пока не войдет полное число язычников, и таким образом весь Израиль будет спасен, как написано». Как написано. Или как говорит Писание, как бы здесь ни выражались, но во всяком случае написано, что с Сиона придет Спаситель и освободит Иакова от всякой безбожной сущности, и в этом будет показан, и в этом будет показан им принесенный мною завет, когда я заберу у них грехи их. Итак, со взором на благую весть, они хотя и враги ради вас, а со взором на избрание, они возлюбленные ради отцов, ибо милостивые дары и призвание Божие безвозвратны. Как раз-таки после этого пояснения пишет Павел в стихе 33-м, «О, какая глубина богатства и мудрости, и познание Божие! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его!» Мы не можем это все вместить разумом нашим, почему Бог ослепил свой народ избранный, чтобы нам открыть глаза, почему Он вынял их, чтобы в нас ввести. Но Он ведь через Павла здесь объясняет уже в первых стихах Римлянам 11 главы. Вы можете все читать это хорошо, как здесь это все объясняется, разъясняется. Можно было бы с 11 стиха уже читать, Римлянам 11 главы, 11 стих. «Итак, я тебе спрашиваю, для того ли они приткнулись, чтобы прийти к падению?» Вопросительный знак. «Ни в коем случае. Но вследствие их заблуждения язычники получили спасение. А это, опять же, должно побудить их к ревности. Если же заблуждение их уже стало богатым благословением для человечества, и отставание их богатым благословением для язычников, то насколько более благословенным будет полное число их принятие. То есть, когда Бог обратится вновь к Израилю, тогда народ израильский на основании пророка Исаия будут благословением посреди земли для всех народов. Так написано в Писании. И два соседних народа израильских, они тогда, в тот день, они будут вместе с израильским народом в союзе, в тройном союзе будет благословением для всех народов. Где написано, кто подскажет? В Исаии, в 19 главе. Пророк Исаия, глава 19, 23 стих и ниже. «В тот день будет проходить из Египта в Ассирию проложенная дорога, так что ассирийцы смогут посещать Египет, а египтяне — Ассирию. И египтяне будут вместе с ассирийцами служить Господу. В тот день Израиль будет третьим членом в союзе с Египтом и Ассирией, как благословение посреди земли». для чего Господь воинств и благословил его словами: «Благословен народ мой Египет и Ассирия, дело рук моих, и Израиль, наследственное владение мое». И Израиль — наследственное владение мое. Вы знаете, что Дамаск, прежде тысячелетнего царства, будет разгромлен, в развалинах будет лежать. До сего часа Египет теряет войны, и 6-я армия была окружена. И если бы Киссинджер не впрягся бы за них, тогда бы многие умерли. Они потеряли много войн и эту последнюю войну. Они знают, что против Израиля не победить, потому что Бог с Израилем. Но кто еще не знает, тот это еще узнает. И это Асад тоже еще узнает. Он пока не знает, но он еще поймет все это. И в действительности, когда исполнится то, что в Исаии в 17 главе с 1 по 3 стих исполнится, и это тоже когда скоро исполнится. Исаия 17 глава. Изречение о Дамаске. Хорошо знайте, Дамаск выбывает из числа городов и станет пустынной грудой развалин, покинутый навсегда. Города его будут отданы стадам. Они будут лежать там, без того, чтобы кто-то вспугнул их. К концу пришел оплот Ефрема и царства Дамасского. А остаток Сирии будет подобен славе сыновей Израиля. Так гласит изречение Господа воинств. Вы можете дальше читать здесь. «В тот день слава Иакова будет незначительной, и жирное тело его исхудает, и будет... Сначала пройдут они через засуху, и дальше. И будет так». В 7 стих. «В тот день люди будут взирать к Творцу их и обращать взгляды свои на святого Израиля. И тогда они не будут больше смотреть на жертвенники, на дела рук их, и не будут больше смотреть на изображение пальцев своих, на идолов и солнечные колонны», и так далее. Что нам еще сказать к этому? Мы могли бы во многие места Писания входить, и Бог здесь много еще говорит. В последних стихах 17 главы в Исаии написано: «Горе, шум многих народов, которые бушуют, как бушевание моря, и рев народов, которые, как мощные воды, ревут в мятеже». Да, народы ревут, как мощные воды. Вы знаете, Откровение 17 глава говорит о многих водах, на которых эта жена сидит. Это все народы, племена и языки. И здесь народы ревут, как мощные воды. И они ревут, и дальше мы читаем. «Но Он, то есть Бог, грозит им, броня их, и они далеко убегают, вон и гонимы, как мякина на горах перед ветром, и как кружащаяся пыль перед штормом. В вечернее время находит ужас, но прежде чем придет утро, их уже нет. Это участь тех, которые обирают нас, и жребий тех, которые грабят нас. Бог суд праведный произведет над народами. Он всех врагов разобьет вокруг Израиля». Во многих местах Писания мы можем читать об этом. Особенно у Иезекииля, 31-38 главы, когда Бог последний удар произведет над врагами, которые выйдут на это великое поле, чтобы погубить Израиля. 38 глава, 22 стих. «И я совершу суд над ним, чумой и кровопролитием, ливнями и каменным градом, и пролью огонь и серу на него, и боевые полчища его, и на многие народы, которые находятся с ним. Так я явлю величие мое и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, чтобы они узнали, что Я есть Господь. Я читаю все эти места не очень охотно, по той причине, потому что все народы получат по заслугам, и Господь будет наводить порядок. И я поэтому читаю их также и охотно, потому что я радуюсь тому, что Господь положил конец всякой несправедливости, всем под давлением его народа. Он положил конец всему тому, что несправедливо, и положил начало, положит начало тому, что есть правильно пред его лицом. И все, которые сегодня горды и на то смотрят, что они сделали, и впрочем, я рассказывал о брате из Сирии, что он рассказывает, что как раз-таки Асад всегда спрашивает, что же говорит Писание о израильском народе. Он всегда спрашивает, хотя он враг, но он не суннит и не шиит. Он принадлежит другому направлению. В исламе ведь 60 различных направлений. И он, этот Асад, всегда спрашивает, что же говорит Писание о израильском народе. И, конечно же, братья, и этот брат из Сирии, как учитель, он всегда отвечает ему, но все же они не говорят действительно правду всю. Конечно же, если бы я туда пришел бы, тогда я бы не прятался за кусты, я бы сказал бы сразу, где написано там в Исаии или в Иеремии или у Иезекииля, я бы все выложил как нужно, и тогда бы он понял. Но эти люди должны все играть свою роль, и вы можете это в Иезекииле в 38 главе читать, как написано в последнем времени. Иезекииля, 38 глава, со стиха 8 написано: «Через продолжительное время ты получишь повеление, в конце лет ты придешь на страну, которая оправилась от войны, которая была собрана из многих народов на горах Израиля, которые постоянно были опустошенными, а теперь она возвращена из народов, и теперь они все живут в безопасности». Нужно ли еще яснее написать? «В конце дней, в конце лет произойдет, из всех народов приведет Бог назад свой народ». Брат читал, как Бог тогда нес народ свой. Он теперь назад его принес на орлиных крыльях. На скольких самолетах они были принесены туда? И в Иеремии, в 31 главе, хромые, беременные, все возвращаются назад. Почему он возвращает их назад? Потому что Бог так обещал, и в его решительном плане он так заключил. Иеремия, 31 глава, со стиха 6. «Ибо придет день, когда стражи и в горах Ефрема будут призывать: вставайте, взойдем на Сион, Господу, Богу нашему. Ибо так сказал Господь: поднимите крик радости об Иакове и ликуйте о главе народа. Чувствуйте, кто есть глава народов, о главе народов, да прозвучит хвалебная песнь, да прозвучит хвалебная песнь, и молитесь: спаси народ твой, Господи, остаток Израиля. Смотрите, я привожу их домой из земли северной и собираю их от концов земли. Посреди них слепые и хромые, беременные и роженицы, все вместе, как большое общество народа, возвращаются они сюда. С плачем приходят они. Кто видел фильм об Израиле? Как они плакали, как они рыдали, как они были взволнованы, что они опять свои ноги ставят на землю обетования. С плачем приходят они, и под умоляющие молитвы я сопровождаю их. Я веду их к водным ручьям по ровному пути, на котором они не споткнутся, ибо я стал отцом Израиля». А Ефрем стал первородным сыном моим. Да, можно еще с 10 стиха дальше читать, но я прочитаю 13 стих. «Тогда дева будет снова радоваться в хороводе, и юноши, и старцы все вместе. Да, я превращу скорбь их в радость, и утешу, и обрадую их после горя их». И я напитаю сердца священников жирной пищей, и народ мой насытится благословенными дарами моими. Так гласит изречение Господа. Это просто прекрасно, когда мы так пророческое слово читаем и знаем, что мы близко к этим событиям находимся, когда все эти дела придут в исполнение. Одно ясно, земля и небо придут, но Слово Божие остается вечно. И что Он обетовал, Он исполнит. И все Его обетования есть «да» и «аминь». И это мы где-то видели, когда народ израильский 14 мая 1948 года провозгласили государство израильское. Они в хоровом танце и в ликовании пели Господу. И еще не познали, конечно, день посещения их Господа. Я был в Израиле, я могу вспомнить этот день, когда я после шестидневной войны был там большой радости, что Бог им даровал эту победу. И первому солдату, которого я встретил на таможне, в этом бараке, я сказал этому солдату, конечно, многое сказал и выразил ему свою радость. И сказал в конце: «Я очень рад, что Бог вам помог». Он посмотрел на меня и очень был недоволен. «Нам Бог помог, это мы сами все сделали». «Я Бога не видел», он так сказал мне. «Я Бога не видел при этом». Я посмотрел на него и думал, сказал ему: «Подожди, ты же еврей, ты же израильтянин, и все присваиваешь себе». Я, конечно же, стал с ним разговаривать. Почему нет? Его английский язык был не очень хорошим, его настрой был тоже нехорошим, но разговор я с ним все-таки искал. И я был впервые очень впечатлен, очень удивлен, что я... Он еврей и так говорит, но я ему протрубил этот марш, конечно. И в конце я его, как бы сказал, расчесал против шерсти. Я ему буквально сказал: если бы я немца встретил какого-то или еще какого-то атеиста, тогда это бы меня бы не так взволновало, как сейчас волнует меня еврея встречать как атеиста. И в конце я сказал ему: тебе должно быть стыдно, ибо Бог Авраама, Исаака и Якова есть живой Бог. И вы знаете, я никому не остаюсь должным в таких разговорах. Что же вам сказать? Я очень просто и ясно сказал этому человеку. Но это меня, конечно, впечатлило, что этот негативно впечатлило, отрицательно, что этот молодой человек не верит Богу, что он помощник израильтян. Конечно же, совсем иначе с братом Гольднером, который рассказывал нам про войну. Он офицер, ведь высокопоставленное лицо военное. Много войн он прошел с Израилем. И в этой последней войне шестидневной он был и мог свидетельствовать, может свидетельствовать, что Бог помогает. Мы не рады тому, что были разбиты много народов. Мы рады тому, что Израиль победил. Мы не радуемся чьему-то ущербу, но мы радуемся, что Бог со своим народом. И вы знаете, к этому тоже написанное слово в Писании, что еще покрывало на их глазах. Павел 2000 лет назад написал это место. Мы и до сегодняшнего дня еще это так, покрывало лежит на их глазах. Но скоро придет изменение. Второе послание Коринфянам, глава 3, со стиха 14 написано: «Между тем, Третья глава, 2 Коринфянам, 14 глава. «Между тем их духовное мышление ожесточено, ибо на нем до сегодняшнего дня все еще лежит то же самое покрывало, когда читаются Писания Ветхого Завета, и оно не снимается, потому что снимается только во Христе». И могут многие прилагать усилия, сколько хотят. Они могут быть из еврея захотят сделать христианина или еще как-то захотят, но покрывало никакой евангелист не снимет с их глаз. Я вспоминаю великого американского евангелиста, который заплатил большие деньги, чтобы в большом зале в Иерусалиме праздник устроить за его деньги. Он пригласил всех туда на банкет, и потом Христа хотел возвестить им, рассказать о любящем Отце, который Сына Своего послал. Они только качали головами. Он заплатил много денег, но ничего не добился. Народ израильский не нуждается в каких-то великих евангелистах со многими деньгами. Они должны просто ждать, когда два пророка к ним придут, и тогда откровение Иисуса Христа будет проповедано, и Христом будет снято это покрывало с их глаз. И тогда они увидят о значении всех этих пророческих слов, потому что тогда пришло время, придет время, в которое все это исполнится. Тогда уже не надо больше им объяснять, им что-то говорить или просить, или что-то уговаривать, и просто будет им возвещена двумя пророками эта истина, и тогда исполнится место Писания, и Господь сам позаботится обо всем этом. И в стихе 15 мы читаем: «Да, до сегодня всякий раз, когда читается Моисей, лежит на их сердце покрывало, но как только Израиль обратится к Господу, то это покрывало будет снято». Господу, когда обратятся, не до этого, но когда Господу обратятся. И когда мы в Рим, и как мы в Римлянам в 11 главе читали: «Господь, как искупитель Сиона, не с Синая горы, но с горы Сиона», то есть горы Мориф, которая лежит в Иерусалиме, как продолжение Иерусалима. Вы знаете, мы стояли не раз уже на горе Мориф и смотрели на гору Сион. Просто прекрасно, когда мы это воочию сами видели. И можем себе очень хорошо представить, что, где там и как все выглядит. Я вообще-то сегодня вечером хотел говорить к нам, как к большой семье христианской, к нам. Но я думаю, Господу уже будет угодно, если я закончу свои слова, и мы будем вместе благодарить Господа, Ему да вознесется хвала, честь и слава. Дорогой Небесный Отец, мы еще совместно благодарим Тебя за эту великую милость, которая соделалась нашей частью, Господь. Господь, мы не хотим никому другому приносить хвалу, честь и славу. Тебе только принадлежит хвала, честь, поклонение и слава. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты даровал милость, за то, что Ты даровал разумение к Слову Твоему, к Писанию, которое показывает нам путь к Тебе, благодарность Тебе, поклонение Твоему имени. Господи, мы знаем, мы Писание многое уже читали, но не понимали в свое время, и многие сегодня читают Писание, но не понимают его. Но Ты сам даруй милость и дай просветление всем, потому что если не Ты не осветишь, если Твой свет не взойдет, тогда остается все темно вокруг. Но благодарность Тебе, свет Твой воссиял. О, прекрасно, Господи, молиться Тебе и прославлять Тебе. Хвала, честь и слава, Господи. Благодарность Тебе за братьев, за моих сестер, которых Ты призвал, и братьев моих, которым Ты даровал милость Свою. Благослови нас совместно и прибудь и дальше с нами, Господь. Благослови весь народ Твой, Господь, и все просьбы сестры из Польши мы прилагаем в Твои руки. Ты сам да поможешь, Господи, Ты сам вступись за твоих детей. Твоему имени, Господь, да принесется хвала, честь и слава во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь.